эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Здравствуйте! У микрофона Игорь Воронов. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение цикла проповедей Чака Смита по книге «Откровение». Текст читает Сергей Кашкевич.
Давайте откроем Библии на 19 главе книги Откровения. Речь здесь пойдет о том, что происходило после уничтожения Вавилона, то есть всемирной религиозной и коммерческой системы, созданной Антихристом. Об уничтожении этой системы мы говорили, когда изучали 17 и 18 главы. «После сего, — пишет Иоанн, — я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему!» С уничтожением Вавилона суд над землей, в принципе, завершился. Бог излил свой гнев на землю. Здесь, в 19 главе, мы станем свидетелями последнего столкновения. «Итак пришло время возвращения самого Иисуса Христа в силе и великой славе, чтобы установить на земле Божье Царство. Поэтому на небесах и воцаряется такое веселье и радость. Слышится голос великого множества людей, восклицающих: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его». На протяжении всей книги Откровения мы неоднократно читаем о том, что Божьи суды истинны и праведны. Вероятно, потому что сатана, а вслед за ним и многие люди, постоянно подвергают сомнению справедливость того, что делает Бог. Но именно это мы слышим на всем протяжении судов, описываемых Иоанном. «Истинны и праведны суды твои, о Господь!» В Эдемском саду сатана соблазнил Еву, убедив ее в том, что Бог несправедлив, что Бог намерен лишить ее чего-то, что могло бы быть полезным для нее, что могло бы послужить ей во благо. Когда Бог сказал Адаму и Еве не есть плода с дерева познания добра и зла, он на самом деле заботился только о своих собственных интересах, говорил сатана. Он просто хотел попридержать что-то хорошее для самого себя. Посмотрите, Бог несправедлив по отношению к вам. В этом заключался смысл слов сатаны. Сомнения в Божьей справедливости и в справедливости его судов возникали у людей с самого начала истории человечества. В большинстве случаев я действительно не знаю, что именно Бог собирается сделать, но я знаю наверняка, что каким бы ни было его решение, оно будет справедливым. Истинны и праведны суды твои, о Господь! Поэтому никогда не волнуйтесь о том, насколько справедлив суд Божий. Вы вполне можете сомневаться в том, насколько справедливы и истинны мои суждения. Бывает, что я принимаю решения, даже не располагая всеми необходимыми для этого фактами. Поэтому мои решения и суждения довольно часто оказываются неверными, и из-за этого мне впоследствии приходится извиняться перед людьми. Но Богу никогда не придется извиняться перед людьми и говорить: «Да, ну я же не знал этого, мне очень жаль, что так получилось, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду». Нет, суды Господа истинны и праведны, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, пишет Иоанн. Здесь говорится о духовном любодеянии. В 17 главе речь идет об огромной религиозной системе, которая растлила землю. На мой взгляд, религия – это величайшее проклятие человечества. И я глубоко убежден, что религия и христианство – это две совершенно разные вещи. Религия – это попытки человека своими силами достичь Бога. Люди пытаются достичь Бога разными способами – с помощью хороших дел, с помощью соблюдения церковных обрядов, с помощью наложения на себя определенных обетов, ну и так далее. Христианство же учит, что Бог сам протягивает руки к человеку. Вот этим-то христианство и отличается от религии. В христианстве не человек пытается дотянуться до Бога, а сам Бог протягивает к человеку свои руки. Безграничному Богу не составляет никакого труда достичь ограниченного по своей природе человека. Ограниченное же, напротив, никогда не сможет дотянуться до бесконечности. В этом заключается несостоятельность любой религии. Религия говорит вам, что для того, чтобы угодить Богу, вы должны следовать определенному плану действий, должны вести определенный образ жизни, совершать определенные дела и поступки. Христианство же говорит, что вся ваша праведность таким образом в глазах Божьих ничуть не лучше, чем старые грязные тряпки. К Богу вы можете прийти только на основании Его любви и благодати к вам. Вам нужно предать себя милости Божьей, а Бог очень милостив. Бесконечно милостив. Никакие добрые поступки или дела не смогут открыть вам доступ к Нему. Он примет вас такими, какие вы есть, если вы просто положитесь на Его милость и попросите Его о благодати. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Писание говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Если человек поклоняется Богу как-то иначе, он совершает духовное прелюбодеяние. Бог желает отношений с вами, построенных на любви, а не на религии. Он не хочет, чтобы вы становились религиозным человеком. Он хочет, чтобы у вас были живые взаимоотношения с Ним. Отношения, построенные на любви, а не на законах или сводах правил. Итак, здесь, в 19 главе, Иоанн пишет, что Бог осудил ложную религиозную систему, которая растлила землю своим духовным любодейством, и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Заметьте, что именно религиозные лидеры настояли на том, чтобы Пилат осудил Иисуса на смерть. Иисус Христос был опасен для них. Он всегда будет опасен для религиозных людей. Он пугает их, потому что говорит, что для того, чтобы быть принятым Богом, вам вовсе не надо быть религиозными. Христос говорит, что Бог любит вас и принимает вас такими, какие вы есть, просто на основании своей благодати, любви и милости. Поэтому-то Иисус никогда не был в ладах с религиозными лидерами, и именно они, в конце концов, стали инициаторами Его распятия. Именно религиозные лидеры были виновниками гонений церкви с самого начала и на всем протяжении истории, даже до наших дней. Так, например, в Греции по обвинению в прозелитизме, то есть в обращении людей в свою веру, был осужден один из лидеров программы христианских молодежных миссий. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в греческой тюрьме за то, что он дал Библию 16-летнему пареньку-греку, и тот принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Закон о прозелитизме, по которому осудили этого человека, был предложен к рассмотрению и принят по настоянию греческой православной церкви. В Египте привести мусульманина к вере в Иисуса Христа равноценно преступлению против государственной власти. Одному из моих друзей пришлось из-за этого провести какое-то время в тюрьме. Он работал в Египте врачом, и ему очень хотелось привести своих друзей-египтян к познанию Иисуса Христа. В конце концов, несколько мусульман обратилось от своей религии к истинным взаимоотношениям с Богом в Иисусе Христе. За это моего друга посадили в тюрьму и отпустили только по ходатайству одного очень влиятельного человека, члена его семьи, причем с одним условием – он должен был немедленно покинуть страну, в противном случае ему грозила смертная казнь. Это лишь несколько примеров того, что творит религия. Религию пугает жизнь, духовная жизнь. Здесь, в книге Откровения, мы читаем о том, что Бог осудил религиозную систему и взыскал кровь своих рабов от ее руки. Большая часть гонений против верующих была организована, как ни парадоксально это звучит, именно религиозными лидерами. Говоря о суде над Вавилоном, великой блудницей, Иоанн пишет, что после ее уничтожения дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца, представляющие собой церковь, и 4 животных, то есть херувимы, пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» Здесь мы впервые в Новом Завете встречаем слово «Аллилуйя». Оно повторяется целых 4 раза. Это еврейское слово, означающее «слава Богу», со временем вошло во все языки. И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Сначала церковь и херувимы воздают славу Богу. Теперь же призыв к этому исходит от самого престола Божьего. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель“». Представьте себе миллионы и миллионы христиан, которые соберутся там во славе Божьей. И когда прозвучит голос Господа, призывающий нас к тому, чтобы мы прославили Бога и воздали Ему славу, в ответ на это раздастся возглас хвалы, возносящийся к Богу, с которым сольются и наши голоса. Иоанн говорит, что это было подобно голосу вод многих, или вод быстрых, и голосу громов сильных. Я с таким нетерпением жду этого дня. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Брак Агнца. Брачный пир Агнца будет происходить здесь, на земле. Иоанн говорит, что церковь, невеста Христова, верующие, уже приготовлены, и Господь готов вернуться и установить свое царство. Наступил брак Агнца, и его невеста приготовила себя. И дано было ей, невесте Христовой, церкви, облечься в виссон чистый и светлый. Виссон же есть праведность святых. Что такое праведность святых? В своем послании к филиппийцам апостол Павел, говоря о том, чем он обладал по плоти, сказал, что он был иудеем, евреем из евреев, обрезанным на 8-й день, из колена Вениаминова, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви. Но, написал он, что для меня было преимуществом, сюда он относил все свои прошлые заслуги, я почел тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Праведность Иисуса Христа вменяется мне по вере в Него. Это и есть праведность святых, весон чистый и белый, о котором пишет Иоанн здесь. Наша праведность не является результатом наших дел. Она не является результатом того, что мы ежедневно читаем Библию, например, или свидетельствуем людям, или проводим по несколько часов в молитве, или питаемся определенным образом, или совершаем какие-то другие религиозные праведные дела. Дело совсем не в этом. Бог считает меня праведным потому, что я верю в Иисуса Христа. Вот на чем основана моя праведность. И это хорошо. Ведь если бы моя праведность зависела от того, насколько точно я соблюдаю закон или придерживаюсь каких-либо правил и ограничений, тогда я был бы самым несчастным человеком. Представьте, что вам сказали: «Хорошо, теперь ты должен каждый день прочитывать 5 глав Библии. Каждый день ты должен проводить на коленях в молитве, по крайней мере, 30 минут. Каждый день ты должен свидетельствовать, по крайней мере, 2 людям. Каждый день, каждый день, каждый день». Люди очень часто устанавливают подобные правила для достижения праведности. Возможно, вы будете хорошим всю неделю и каждый день сможете с чистой совестью ставить галочку в каждой из этих граф. Ну а в пятницу, например, вы совершенно случайно можете сами все уничтожить. Просто у вас не хватило времени на то, чтобы помолиться, например. Отвратительно. Значит, в пятницу вечером вы уже неправедны. Остается только надеяться, что Господь не вернется именно в пятницу вечером, ведь тогда Он может не взять вас в свое царство. Нет, Нет и нет! Видите ли, моя праведность не имеет ничего общего с тем, насколько я постоянен в том, чтобы ежедневно читать Библию, молиться или делать что-нибудь еще. Моя праведность – это то, что Бог вменяет мне по вере в Иисуса Христа. И я всегда буду благодарить за это Бога.
Что ж, дорогие друзья, давайте сделаем на этом перерыв и встретимся с вами в следующий раз. До встречи!
Вы прослушали проповедь «Слово Божье», которым поделился известный проповедник Чак Смит. Текст читал Сергей Кашкевич. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу для эфиров подготовил Игорь Воронов. Всего вам хорошего и да хранит всех вас Господь.
В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.